Эфир «Радио Мария» продолжает передача Левона Габрусенко «Всемогущий Бог».
Вітаю вас, шановне господарство, любий у Христі, брати і сестри. У мікрофона Лявон Габрусьонок. Я продовжу читання роману видатної білоруської письменниці, сучасної письменниці Людмили Рублєвської «Авантури Прантіша Вервіча». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры во Христе. На волнах христианского радиоканала «Радио Мария» белорусская программа «Могутный Боже, всемогущий Бог» и у микрофона Левон Габрусенок. Я продолжу чтение романа выдающейся белорусской писательницы Людмилы Рублевской «Авантюры Прантиша Вервича».
Слушайте передачу из архива «Радио Мария».
Юдитского передернуло, как охотника, осознавшего, что заряды в ружье закончились, а медведь точно знает, кого валить. «Пан Герман Ватман, верный пес Богинских, пан Юдитский, верный пес Радзивиллов». Паны ощерились, изображая приветственные улыбки. Ясно было, что, не имея специального приказа хозяев, драться они не будут. У магнатов, как известно, свои счеты. То сговариваются, то враждуют, то снова вместе обделывают какие-то делишки, а потом натравливают друг на друга своих клевретов. Ватман окинул темным взглядом двух преступников, взятых по стражу. «Богатый улов юдейский». «Дело касается колдовства, Ватман. Не лезь. Была бы охота. А твой господин все не решится королю кукиш показать. Мой господин о своей присяге помнит. А твой все с русалками селедок рожает», — отрезал Ватман, напоминая об одной известной байке, которая так любит рассказывать о себе владелец несвежий король Радзивилл, пани Куханку. «Зато никому зад не лижет, ни русским, ни саксонцам», — не сдался судья. Судейский крючок юдитский и ландскнехт Ватман поедали друг друга глазами. Наступила такая тишина, что слышно было, как зудит последняя осенняя муха. Наконец Ватман скривил рот. «Не потеряй парик по дороге, судья!» Развернулся и пошел наверх, отчего не только юдитский, но и жалнеры со шпиком не сдержали облегченного вздоха. С деревянных ступеней от каждого шага сыпалась пыль. Сверху опекун дочери воеводы еще раз оглянулся. Прантишу показалось, что на этом их знакомство не закончится. Глава 4. Как Прантиш и Лёдник не доехали к Радзивиллам на бульон. Путь коротенький. Сладкое древо горькому не пристанет. К человеку путь не пристанет. Приговаривала когда-то старая Агата, Прантишева нянька, когда выправляла молодого господина в далекую дорогу. Ничего хорошего от той дороги простые люди тутошних земель не ждали. Все, что нужно рачительному хозяину, есть и на месте, вон от того болота и до этого гая. А дальше иной мир, непонятный, даже из деревни за лесом девицу взять. Век чужачкой проживет. Высмотрят соседи у бедняги не те обычаи, не так сидишь, не так похлебку варишь. И уж совсем пропащий человек, коли от собственной хаты сам тянется в дорогу, как старец или погорелец. Только в родной избушке дух очага с опухо живет, перед которым следует крестом класться. В родной хате милочка-каханочка, даже печь-глиняночка, а в чужой хате и живая да горячая женщина не согреет. И если уж белорусин соблазнился да в дорогу потянулся, и удержи ему нету, то нечего удивляться, что путь его одни зайцы перебегать будут, да тоскливый осенний дождь в лужах перед ним плясать станет. В карете для перевозки особо важных и рядовитых преступников было тесно, как в клетке для кур. Запертая на огромный замок решетка, которая отделяла место для узников от места для их тюремщиков, это сходство усиливало, и Прантиш знал, что судьба его и его слуги не сильно разнятся с судьбой вышепомянутой глупой птицы. Одна надежда – шляхетское положение Прантиша не позволит по-тихому сделать из арестованных начинку для пирогов, потому что шляхтича может судить только шляхетский суд, и законы для него особенные. Не случайно же их с лекарем не погрузили на телегу, не погнали, избавив Пресвятая Богородица пешком, а посадили в эту карету. Если что, так не плети и тюрьма шляхтича ждут, а заключение в башню. Более всего беспокоило сейчас Прантиша, чтобы снова не начали обыскивать. Дукатов, конечно, жаль, но если найдут письмо воеводиной дочки, Вырвич успел перепрятать его вместе с дукатами в сапог. Жаль будет, если и записи вороненка заберут. Правда, лекарь тоже не первый год на свете живет, должен был тоже куда-нибудь сунуть подозрительные бумаги. А через решетки на окнах кареты, как назло, светило ласковое солнышко, будто старая дева осень еще надеялась сверкающими фальшивыми улыбками заполучить залетного жениха. Кто-то из жолнеров, которые ехали верхом по обе стороны кареты, завел шуточную песню с довольно печальным для пленников смыслом. «Ехал мазур до млына, ехал мазур». Лігі-тігі, лігі-рулі, войди з мазурами. Да млина, здохла у його кобила, здохла у його. Лігі-тігі, лігі-рулі, войди з мазурами, кобила. Як став мазур, дяліці, як став мазур. Лігі-тігі, лігі-рулі, войди з мазурами, дяліці. Са скорі буде йой шуба, са скорі буде. Лігі-тігі, лігі-рулі, войди з мазурами, йой шуба. З гривки буде йой каунєр, з гривки буде. Лігі-тігі, лігі-рулі, войди з мазурами, йой каунєр. Прантиш будто наяву представил, как с него до слюдника сдирают кожу. В застенках Геронима Радзивилла, как пить дать, раздерут обои в клачья, не посмотрят, как, кто какого звания. Простых врагов князь приказывал зашивать медвежьи шкуры, да с собаками травить. Но и подлизываться к нему опасно. Один слуга хотел было перед паном выслужиться, сказал, что имеет единственное желание быть всегда на глазах у господина. Так тот приказал его повесить по своим окном, чтобы сбылась мечта бедняги. Три жены от князя сбежали, намаявшись. Даже обезумевший брат Геронима Мартин, над которым ему опеку доверили, сейчас сидит в Слуцком замке, говорят, на хлебе и воде. «С хвоста буде ёй коса, с хвоста буде. Лігі-тігі лігі-рулі, войди з мазурами, ёй коса». Решетки были густые, из ржавых полос руки не просунуть. На железе остались царапины, будто бы от ногтей многочисленных узников, а в отметинах Пранчишу чудилась запекшаяся кровь, хотя это, очевидно, было просто ржавчина. «Зводчик будут гузички, зводчик будут, лиги-тиги лиги-рули войды с мазурами, гузички. Зубов будут патерки, зубов будут, лиги-тиги лиги-рули войды с мазурами, патерки». С хрипловатой насмешки выводил Жалнер. Лёдник, не обращая внимания на песню, сверлил взглядом узкое желтое лицо Юдицкого с близкого посаженными глазами. Судья сидел напротив, надежно отделенной решеткой, и дремал. Его бледные губы вяло шевелились, будто судье снилось, что он пробует что-то невкусное. Но когда колесо кареты подпрыгнуло на очередной выбоине, Юдицкий открыл настороженные глаза. Лёдник сразу же задал вопрос, осторожно, но настойчиво, как бортник прилаживает кулью дымарь. «Не мог бы, милостивый пан, подробнее рассказать упомянутой пане Соломее Ренич? Почему ее судят ни в Полоцке, ни в городском суде? Чем она так заинтересовала пана Геронима?» Юдицкий возмущенно цыкнул сквозь зубы, как на надоедливого котенка. «Эта мразь решила, что имеет право задавать вопросы мне, шляхчищу и судье. Пан Вырвич, я требую, чтобы вы сейчас же наказали своего непочтительного слугу». Вырвич раздраженно толкнул Лёдника в плечо. «И правда молчал бы ты», и вежливо обратился к судье. «Прошу простить, милостивый пан, этого недотёпу. Он же всего только пожизненный слуга. А вот мне интересно побеседовать с таким мудрым человеком, как пан судья Юдицкий. Наверное, история той Соломеи из Полоцка весьма устрашающая. Скрасьте нам дорогу своими интересными рассказами».
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Пранчиш говорил так умоляюще, словно выпрашивал дармовой бокал у смазливой шинкарочки. Голубые глаза излучали такое искреннее восхищение мудростью пана судьи, что тот сдался, напыжился, как воробей в стужу, и снисходительно процедил: «Что же молодому человеку вроде вас будет полезно послушать?» Вырвич почувствовал, как Лёдник коротко вздохнул, и понял Прантишеву тактику. «Гадалки не ходи, ясно, как ему не терпится узнать о той Соломее». Карета начала подпрыгивать на корнях. Печальная кавалькада въехала в лес. Ветки время от времени стучали по карете, царапали ее борта, будто леший прогонял и не в состоянии был прогнать нежеланных гостей. «Судить Паненку будут за то, что паюка князя Геронима ослепила. Но корни поступков глубже. Упали нравы в нашем княжестве», — раздраженно промолвил Юдицкий. «Белоголовые не должны оставаться без мужчин. Если вдова или сирота, опекунов ей давайте. А то получается абы что. Девица остается без родителей и не хочет входить замуж, хотя считается первой красавицей города, специя Формоса. Не хочет и все. И никто не заставит. Женихи бесятся, сваты возвращаются с отказами, ползут слухи о тайной любви, но никто не может выследить. Поведение Паненки безупречное, ходит в церковь, но в монастырь не идет, как пошла княжна Ефросинья. Продает книжки в отцовском магазине, и, прости, святой Иосиф, занимается наукой. Говорили, что она переодевалась в мужское и слушала лекции в коллегиуме. Если правда, задрал бы юбку и сам отхлестал. Юдицкий даже причмокнул бедными губами, видимо, представив себе соблазнительную картину порки девицы, и вздохнул. Вот только с судом князь не спешит, только бы по доброте своей не простил ведьме. Она его, змея белокожая, не колдовала. Может, ой, может. Но зачем та купчиху... Но зачем та купчиха пану Герониму? Спросил Вырвич. Не вашего ума это дело, надулся Юдицкий. Но, видимо, любопытно непонятно было и ему, зачем столько хлопот из-за какой-то девки, потому что судья задумался и, помолчав, начал рассуждать. Из-за красивых глаз, ну, вряд ли. Ее ведьмино мастерство использовать, так его милость пан Героним ведьм и близко к себе не подпускает. Известно мне только, что пан Мартин к отцу этой Соломеи приезжал и долгую беседу имел. А как Ренич умер, то самой панне письмо прислал. Знать, что-то этакое отец ей наследство оставил, и, видимо, важное, так как отчего-то трибунал решил мешаться. «Этого князя Александра Сапеги?» — догадался Прантиш. Юдицкий скривился, будто разгрыз гнилой орех. Да, о воеводе Полоцком. Сапеги добыли от трибунала грамоту с требованием отдать Ренич под их опеку. Судья фыркнул острым носом, будто учуял запах пожара. Будто бы князь Героним не имеет права в отчинном суде судить полоцкую мещанку. Александр Сапега в Слуцк заявился. 300 солдат привел. Якобы для переговоров. Заняли дом у Вильнинских ворот, жрут, пьют, горожан задирают. Жалнеры пана Геронима наготове. Чем переговоры хозяев закончатся, неизвестно. Эх, есть такая дева-птица Сирин, которая людей зачаровывает пением своим. И пусть птица, она что-то, что ни на есть райское, а сны набивает земные и грешные, и душа у нее страдающая. Короче, не захотела девицы мужской руки над собою. Узнает руку следствия. Короче, не захотела девицы мужской руки над собою, узнает руку следствия. Но если пан судья знает, что панна Соломея невиновна, подал голос Прантиш. Юдицкий захохотал так, что ударился затылком о стену кареты. Даже пыльное облачко поднялось от его парика. Невиновна? Девица-птица? Химера? Мужебаба? Я же тебе, хлопец, только что сказал, что такие, как она, бред для державы. А если на нее, глядя, другие белоголовые тоже воли захотят? Нет, в петлю глупую блудницу и все. Мерзавицу, сломей в одном мизинце ума больше, чем прячется под твоим пшивым париком. Лёдник бросился на решетку, даже ржавчина посыпалась, но так получил ножнами судейской сабли в лоб, что, заливаясь кровью, осел назад на скамью. Прантиш сразу же навалился на своего своенравного слугу, чтобы предотвратить его дальнейшие безумные поступки. Но язык лекаря он подрезать не мог, и тот постарался ответить ударом на удар. «У вас, пан Юдицкий, печенка больная, желчь в крови разлита, а еще мужской силы года два, как нет, вы женщину действительно только отхлестать можете». «Ой-ой-ой!» Залили огонь маслом. Прантиш не отважился даже сказать. «Да не слушайте вы этого дурака!» «Ответишь за все дерьмо!» — шипел Юдицкий, трясясь от злобы, как колесо на брусчатке. «Скажи спасибо, что клинком не ткнул. Надо тебе целехуньким сдать, чтобы палачи большее удовольствие получили. И ты, сопляк, расплатишься. Мы еще проверим, какой ты шляхтич. Эй!» Судья постучал в окно кареты. Она пристановилась, и пан вылез, не желая делить одно пространство с дерзкими заключенными. «Зводчик будут гузички, с кишек будет колбаса». Пранчиш осыпал лётника с справедливыми упрёками, но тот больше не пробовал выломать решётку. Застыл, закрыв лицо руками, снова словил вселенскую тоску. «Хорошо же ты помог и нам, и той Паненке!» Крикнул, наконец, Пранчиш, проклиная мгновение, когда нашел в своем кармане последний шелик. «Это я ее загубил», — глухо произнес лётник, отвернув лицо с разбитым лбом от господина. «Ну что, панна Соломея, дочь того книжника, у которого ты рос?» «Я и сам догадался», — сердито промыл Пранчиш. «Видно, амуры с девушкой крутил». «Не судьби по себе», — раздраженно буркнул лётник, делаясь немного похожим на себя обычного. «Она же маленькая совсем была. Мне 10, ей 5. Ее отец благодетелем моим был, учителем. Как я мог на его дочь похотливым глазом смотреть?» Вздохнул, потом заговорил, будто язык от морозного железа отрывая. Маленькая Соломея, единственная дочь книжника Ивана Ренича, баловница да умница, за отцовским учеником тенью ходила. Может, потому, что других детей в доме не бывало, и Бутрим, который тоже рос один-одинешенек, да еще на похлебках из пинков, понемногу привык к щебету рядом и относился к панне как к младшей сестричке. Читать ее учил и позволял перемешивать краски в ступках. Даже рассуждал при малышке вслух над своими опытами. Какой не есть, а слушатель. И только когда во время очередных каникул лётник вернулся домой, и пришлось дать в глаз соседскому хлопцу, что так настырно закидывал 14-летнюю Соломейку колючими шариками репейника, как известно, на лучшее средство заигрывания, Бутрим заметил, какие синие-синие глаза у его подружки. Какая белая кожа, черные блестящие косы, а фигура — совсем не детская фигура. Когда она улыбается, то ямочка почему-то только на одной щечке, на левой. Дотронуться до той ямочки хочется, аж до потери сознания, и желательно губами.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Лётник сразу запретил себе подобные мысли. Во-первых, девушка ему не пара. Да и как оскорбить учителя, без которого сгнил бы Бутрим в кожевне, в невежестве и вони. Во-вторых, лётник уже пожертвовал свою жизнь великой науке, в служении которой, как известно, нежные чувства – только помеха. Но когда Бутрим отъезжал в университет, Соломейка перехватила его у калитки, и глаза ее пылали нестерпимыми синими огоньками. И заявила она, что сердце ее отдано Бутриму, и никто иной ею не завладеет, и будет она ждать столько, сколько Бог положит и судьба Бутримова. И лётник так растерялся, что получился у него первый, неумелый и самый лучший в жизни поцелуй. Он даже не пообещал ничего. Жизнь закрутила молодого человека в водоворотах своих, как челнок легкомысленный, который вознамерился по лунной серебряной дорожке на волнах до самого месяца доплыть. Обманом будет сказать, что лётник часто вспоминал синеокую палачанку. Не до того было. Ученье, распластанные в анатомическом театре трупы, продолжительные диспуты, студенческие застолья, горячие доступные женщины. Но нельзя утверждать, что он ее забыл, потому что ощущения «меня ждут» должно быть у каждого, даже самого жесткого человека, и на огонек этого чувства может выйти из темного лабиринта. Сплыли года, как сухие листья по осенней воде, и вернулся летчик в разоренный Полоцк, где мор забрал его родителей и отца панны Ренич. Доктор пришел в такой знакомый дом поинтересоваться, чем можно помочь дочери своего учителя. И она стояла и смотрела на него горделивыми синими очами, и ему страшно хотелось спросить, владеет ли по-прежнему он ее сердцем, да не отважился. Она просто сказала, «Мне ничего не нужно, но ничего не изменилось, я жду». Он не хотел тратить себя на что-то, кроме тайных наук, и больше не виделся с панной, даже когда попал в страшную нужду из-за своей одержимости, не пошел к ней, ибо знал, что растратит ее имущество и ее жизнь. И Бутрим сделал все, чтобы до Соломея не дошли слухи о его договоре с паном Оголинским, выкупила бы. А он этого не стоит. Но еще никто не смог уберечь щепку в сердце костра. Если бы я женился на ней, она бы погибла. Не женился, все равно погубил ее. Пранчишу сильно не понравилась отчаянная ненависть к себе, которая звучала в голосе алхимика. Будто сейчас он разобьет свою прямую голову о ржавую решетку. А тот еще достал заветный пузырек с алхимическим золотом и уныло рассматривал, как воплощенную укоризну. Загубил, так спасай. Зачем зря убиваться? Для парня все выглядело предельно просто. И лётник прищурил темные глаза, будто увидел солнце, и спрятал свою стекляшку. «Дитя мудрее царя Соломона? Да, твоя правда, пан Вырвич. Видимо, Господь не напрасно послал тебя на дорогу к Воложину». Доктор достал из кармана платочек, аккуратно промокнул царапину на лбу, которая начинала уже подсыхать, утер лицо и осмотрелся вокруг совсем иным взглядом, как повар смотрит на тушку каплуна. «Оружие есть?» – спросил. «Может, хоть перочинный ножик какой припрятал?» Пранчиш помотал головой. Кроме как сберечь письмо воеводовой дочке, ничего не интересовало его во время ареста. Алхимик полез в свой сапог и достал записки вороненка. Потом с силой рванул обложку, Пранчиш не успел ее установить, и вынул из корешка книги острый металлический стержень. У Бырвича аж дыхание перехватило. Это же древнегреческая стила вороненка, с которым тот так носился. Вот так лётник, что значит ученый. За утро вынюхал клад, а Пранчиш сколько записки с собой таскал, даже до конца прочитать не силил. Между тем Бутрим наклонился и начал осторожно ковыряться стилом. В замке решетки с таким выражением лица, будто делал сложную неприятную операцию на гнойнике. Неизвестно, как быстро его ожидал бы успех, и каким образом намеревался лекарь, вооруженный стилом, справиться с солдатами, но послышались безумные вопли, кони понеслись, кучер орал, как ошпаренный. Узники ударялись о стены, как две картошины в горшке, который катится с горы. Что бы ни случилось, в этом заключалась их надежда. Тем более, что Юдицкий ругался, срывая голос, угрожал кому-то королевским судом и Радзивилловой местью. Карета дернулась, резко наклонилась на бок, видимо, потеряв колесо, еще немного протащилась по земле и остановилась. Сразу двери распахнулись, жалея Людицкого, по мягкому лицу которого блуждала равнодушная, безжалостная улыбка, держал два пистолета, направленные на узников, и не собирался тратить время на угрозы или молитвы. Вот она, смерть, быстрая и неожиданная. Прантик в своем разочаровании не успел даже принять мужественные позы, хотя бы принять мужественные позы, хотя бы гордо окрестить на груди руки, как должно встречать последнее мгновение носителю герба гиппоцентавр. А вот лекарь успел, будто черная змея, скользнуть вперед и, насколько мог, в тесной клетке заслонить с собой молодого господина. А еще сделал при этом какое-то странное молниеносное движение рукой от шеи. Выстрелы из пистолетов прозвучали, но вместе с криком боли. Прантиш осознал, что жив и даже не ранен, и лётник стоял на ногах в скособоченной карете. А вот уж Жалнир, поскуливая, закрывал руками уронившим пистолеты свой глаз, из которого торчала железная спица. Древнегреческое стело, которым, возможно, писал на восковых дощечках стихи кучерявый поэт, а может быть, кто-то тоже выкалывал глаза ближнему своему, раненый вывалился из кареты, но вместо него появился новый персонаж с тем же атрибутом, а именно направленным на заключенных пассажиров пистолетом. Лицо незнакомца было завязано шарфом. Сверху его прикрывали широкие поля шляпы. Разбойник. Пришелец сдвинул шарф. Белые брови, ресницы, исполосованные шрамами, розовое лицо, странные бездонные глаза. «Пан Герман Батман?» Прантиш, помимо воли, сунул руку в голенище сапога, где было припрятано письмо Богинской. «И не удрать, и не защититься». Лёдник пришипел сквозь зубы что-то похожее на непоносную золотуху и снова попробовал заслонить с собой Прантиша. Послышался выстрел. Но пан Ватман, которого, похоже, очень забавлял испуг пассажиров, целился не в них, а в замок на решетке. Пуля перебила дужку, решетка, наконец, с недовольным скрипом отворилась, но узники как-то не спешили выходить. Очень уж неопределенным выглядело их положение. Ватман улыбнулся с веселой завистью. «Ну что, цыплятки, по-прежнему хочется кредивилом на бульон? Я бы посоветовал не спешить на кухню. А ты, хлопец, поблагодари одну милую, непослушную панну. Она просила передать тебе, выполняй порученное». И осторожнее. В следующий раз, возможно, я сам тебя придушу, коли под руку попадешься. И не на ту сторону встанешь. Сунул пистолет за пояс и выпрыгнул из кареты. Лёдник и Прантиш настороженно высунулись за ним. Вокруг были следы настоящей баталии. Два жалнера, то ли мертвые, то ли без сознания, лежали в кустах спинами вверх. В карете остался запряженным один конь, который уже и не пробовал сдвинуть ее с места. Ни двух других солдат, в том числе и раненого в глаз, ни пана Юдицкого не было. Ватман подхватил концом сабли земли что-то бело-серое, косматое, похожее на дохлую курицу. «Ну, судья все-таки потерял свой парик», — Ватман брезгливо спросил. Сбросил судейское украшение на куст можжевельника. Парик нацепился как раз на вершину, отчего куст сразу стал похож на привидение с темным зеленым лицом. «Прощайте, волшебнички!» Прантиш ошеломленно осмотрел след Ватману, который скакал на белом дриганте прочь в ту сторону, откуда они приехали. Около поворота дороги к Ватману присоединился еще один всадник. И шкаляр знал, кто тот второй, изящненький и невысокий, который даже рукой ему помахал. Не забыла, не бросила своего посланца. От горячего чувства Прантиша даже слезы на голубые глаза навернулись. Хоть тучку издали расцеловать, хоть ближайшую елочку обнять от полноты душевной. Но грубый лёдник, далекий от тонкости куртуазных, дернул парня за рукав. «Пан, конечно, может мечтать здесь до утра, но радивиловские наемники вернутся в любой миг, а мы, между прочим, беглые арестанты». Прантиш пришел в себя
И действительно, не до объятий с елочками нужно удирать, если хочешь в будущем живую девчину к сердцу прижать. Но лётник, вместо того, чтобы выполнять свои же слова, подошел к одному из бедолаг, что лежали в кустах, встал на колени, перевернул его, пощупал шею. Живой, ничего. Полчаса полежит, очухается. Подошел ко второму, тоже осмотрел, даже века приподнял. И этот выживет, хоть с трясением мозга получил. Он что, лечить свою смерть возможную собирался? Рука Прантиша, между тем, сама схватила саблю Августовку, которая лежала возле руки Жалнера. Наконец-то снова держит оружие. Махнул на пробу раз, другой. Ох, теперь берегитесь все юдитские на свете. Ваше фехтовальное умение, кроме ежиков, здесь некому ценить. Извительный голос лёдника вернул Прантиша из рыцарских победных мечтаний на мокрую лесную дорогу. Двинули, пока солдат не наехал. Но и лёдник не побрезговал разжиться оружием, расстегнул свой черный балахон и засунул за пояс пистолет и саблю, конфискованные в убежденных. Да еще промолвил поучительно, заметив подозрительный взгляд господина. Как учил итальянец Микиавелли, глупое дело надеяться на то, что вооруженный человек подчинится невооруженному. Аферум ферра акуетур. Железо точится железом. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения романа белорусской писательницы Людмилы Рублевской, романа «Авантюры Прантиша и Вырвича», в следующей передаче. У микрофона с вами был Левон Габрусенок, и я читал роман в прямом эфире, поэтому 40 минут это не так просто, и поэтому я извиняюсь, если я допускал какие-то там погрешности, возможно, и ударения. Мне сложно с ударением, поскольку ударения порой совершенно противоположны русскому языку, а в белорусском они ставятся на другой слог. Спасибо за внимание. Сегодня я прощаюсь с вами. Всего доброго, Господь с вами. До побачения. Хай стережет вас Господь Бог наш Иисус Христос.